Всем привет! Это подкаст My Day Stories, и сегодня у меня в гостях человек, чьи регалии перечислять просто бессмысленно, потому что это займет огромное количество времени. Можно просто назвать ее имя, и все для всех станет понятным. Оксана Чусовитина. Поговорим откровенно об инциденте с флагом, о встрече с президентом, о том, почему не уехала в свое время в Россию и почему вернулась из Германии в Узбекистан, об уходе из спорта и о том, что дальше. Оксана, добрый день.
Добрый день.
Мы рады вас видеть у нас. Добро пожаловать.
Спасибо большое за приглашение. Очень приятно.
Вчера вы были на награждении у президента. Вы удостоились звания заслуженный тренер Узбекистана. Расскажите, какие впечатления?
Такие были приятные неожиданности. Это первая такая приятная неожиданность. Я очень горда, что мне дали это звание, хочу сказать огромное спасибо, мне очень приятно. И теперь еще больше мне хочется открывать свой клуб, воспитывать детей, и чтобы наши дети именно представляли гимнастику на мировом помосте. И теперь у меня есть следующая мечта, следующая цель, чтобы когда-нибудь гимнастка поднялась на высшую ступень пьедестала и заиграл гимн Узбекистана. Мы были на награждении, как бы нас собрали после Олимпиады, это обычно всегда происходит эта процедура. Была такая, знаете, легкая атмосфера, все чувствовали себя, ну вот как в гостях у друзей, у подруги. Очень легко все прошло, и вот, знаете, такое было воодушевление, мы все опять спортсмены, кто был на Олимпиаде, встретились вместе, поговорили, повспоминали. Было очень хорошо, и остались только самые приятные впечатления от этой встречи.
Говорил ли что-то президент вам лично?
Да, когда он меня награждал, и мы перекинулись парой фраз, и он сказал, что очень уважает мой труд, очень любит меня, но не так, как...
как спортсмена.
Как спортсмена, любит, уважает, и что обязательно сделают клуб моего имени, и он будет самым лучшим.
Вау. Круто, да?
Когда? Да, это круто, это очень круто и очень приятно. Знаете, все-таки кажется, что вроде там похвалили, но когда ты слышишь это из уст первого человека Узбекистана, то... это круто.
Мы следим активно за вашими соцсетями. Вчера в Инстаграм вы выложили очень классное видео. Сейчас мы его покажем. Что это было? Это был прощальный танец или танец радости?
Это мой обычное мое повседневное настроение. Я очень позитивный, веселый человек, и поэтому я умею радоваться и люблю радоваться каждой минутой жизни.
Присвоение звания такого высокого, оно сгладило обиду за инцидент с флагом?
Знаете, одно к другому это не касается и не как бы они не сочетаются. Это все равно то, что было. Я уже стараюсь, конечно, это забыть. Я не злопамятный человек. Я стараюсь все, что было, забыть, чтобы ничего не было. И не помнить об этом. Но я думаю, что это немножко все равно такой осадочек останется. Но это уже забывается. И, как я уже говорила, что стараюсь не думать о плохом. Это было, прошло. Мы движемся вперед. Есть новые цели, новые задачи. Поэтому... все, я это отпустила, я всех простила, поэтому двигаемся вперед.
О том, почему вам не удалось быть знаменосцем на Олимпиаде, я хотела бы поговорить с вами попозже. Давайте поговорим о том, как вы начинали. Как вы пришли в спортивную гимнастику, учитывая, что, в принципе, художественная гимнастика как бы более популярна, да, у девочек. Вы родились в Бухаре. Кто вас привел в спорт?
Вы знаете, раньше художественная гимнастика не была такой популярной, как спортивная гимнастика. В принципе, художественная гимнастика начала развиваться намного позже, чем спортивная гимнастика, именно, может, в Узбекистане. И даже на Олимпийских играх спортивная гимнастика с самого начала, а художественную гимнастику потом включили в олимпийский вид спорта. Пришла в гимнастику, я, у меня брат занимался как бы гимнастикой, и чтобы дома не оставаться одной, он меня брал с собой, вот я приходила там, и когда вот он первый раз меня привел, у меня до сих пор в памяти это осталось. Я зашла в зал, увидела этот огромный зал, и дети прыгают, крутятся, бегают, и вот, я не знаю, любовь с первого взгляда, и я увидела это, и мне понравилось, и все, и я больше даже не думала, что можно пойти на какой-то другой вид спорта. Вот я зашла, и мне понравилось это все. И год я занималась с мальчиками. Потому что мне было как-то, мне говорят, надо к девочкам идти. Я говорю, почему я должна к девочкам идти, если мне нравится у мальчиков тренироваться? Потом, может, маленькая была, знаете, я младшая в семье. И я делала всегда то, что мне нравится. И вот мне нравилось здесь, поэтому я сказала, что я буду тренироваться с мальчиками, но по истечению года мне объяснили, что вот тут только мальчики, вот тут девочки, и я тогда 8 лет перешла на женскую спортивную гимнастику. Брат у меня уже закончил, как бы он начал, но долго не продержался в гимнастике, а я по сей день осталась в спорте.
А, то есть получается это такая случайность, да, грубо говоря?
Вообще чистая случайность. У меня вообще семья не спортивная, у меня нету в семье никого спортсменов. Я единственный спортсмен. И когда я по телевизору никогда не видела гимнастики. Я никогда не смотрела Олимпийские игры или чемпионаты мира. Я вообще не видела. И когда я пришла заниматься, вот сейчас дети приходят, когда в зал, у них спрашивают, там, кем ты хочешь стать? Они говорят, олимпийским чемпионом. Но я даже не знала, что есть такие соревнования, что вообще есть Олимпиада или чемпионат мира. Поэтому, ну, никто меня не спрашивал, кем ты хочешь стать. Когда мне говорили, кем ты хочешь стать, я всегда говорила, я хочу стать полицейским.
Вы начали свою спортивную карьеру в сборной СССР.
Ну, как в сборную СССР я попала уже по истечению сколько-то их лет, и когда выступала уже на союзных соревнованиях, нас отбирали в сборную СССР. А до этого я вначале была просто спортсменом, потом попадаешь в сборную Узбекистана. Уже от сборной Узбекистана ты выезжаешь на всесоюзные соревнования, и там уже приезжает старший тренер сборной СССР, просматривает и приглашает тебя в сборную Союза.
А можете вот этот процесс вспомнить, как вы попали в сборную, вот кто вас просматривал?
У нас были соревнования, и именно в Ташкенте они назывались «Комсомолка». Там выступали, ну вот, как юниоры по программе кандидатов в мастера спорта. Так. И он проходил здесь, в Ташкенте, это был 89-й год. Угу. Нет, не 89-й, 87-й, может быть. Сейчас не помню, честно. И вот здесь, в Ташкенте, проходили в юбилейном. Тогда там был, ставили снаряды, был помост, проходили эти соревнования, и приезжал старший тренер тогда сборной Александров Александр Сергеевич. И вот он просматривал, и я тогда выиграла по КМС, заняла первое место, и меня юниоркой пригласили первый раз на сбор в Москву, на озеро Круглое, в сборную СССР среди юниоров. Это был первый мой сбор в Москве. Я тогда уехала, вот, попробовала, что это такое, но могу сказать, что когда я попала в сборную молодежки, первый сбор прошел, ну и мне совсем это не понравилось.
Да.
Ну, знаете, потому что я привыкла тренироваться так, а там есть режим, есть нагрузка, и мне чуть-чуть как бы не понравилось, и мне показалось, что девочки какие-то немножко злые, завистливые. Ну, это я сейчас понимаю, что была конкуренция очень большая. И вот это вот все внутри бурлилось. Я этого не знала, я никогда об этом даже не думала. А в тот момент мне казалось, что все какие-то злые, и я не хочу больше сюда приезжать и тренироваться.
После распада Союза, что происходило со спортивной гимнастикой в стране? Какое это было время для спорта?
Вы знаете, мне было тогда 17 лет, 17-18, и я сильно не вникала, что происходит со спортом. Я приехала также, ну, в Узбекистан, у нас здесь был зал, и как бы продолжала так же тренироваться, как и тренировалась. Угу. Вот это все, как что происходило, я даже не помню. Мы как нормальные спортсмены, вот у нас тренировка, дом, поэтому мы никакие вот эти политические игры мы не вникали, мы не знали. Угу. Я думаю, нам это не надо было на тот момент, поэтому мы как нормальные спортсмены делали свое дело.
Многие спортсмены, поняв, что спорт будет лучше развиваться в России, в то время уехали выступать за другую страну. Было ли у вас желание на тот момент уехать в Россию и тренироваться там, и выступать за сборную той страны?
Нет, никогда у меня не было такого желания. Я даже об этом никогда не думала, честное слово. Я вернулась домой. Угу. И продолжала, и хотела выступать за Узбекистан. Я даже не думала, что можно, потому что в это время мои родители, как бы у меня папа работал в Главташкентстрое, угу. и их постоянно, у них были командировки в разные города, разных этих стран бывшего СНГ.
Да.
И они в это время работали, как бы, база их не была в России, и мама поехала к папе, как бы у меня все уехали в то время, в 93-м году, в Россию.
Uh-huh. А вы остались?
Я осталась и сказала, я никуда. Мама мне сказала, что мы все уезжаем в Россию, но я сказала, я никуда не поеду, я останусь здесь.
А почему вы так решили?
Я даже не знаю. Вот приехала, вот сказала, что остаюсь и буду здесь тренироваться, выступать. Но у меня здесь и тренер был, как uh-huh. бы, и... Я выросла в Узбекистане как гимнастка.
Но мысль была, Оксан? Мысль.
Нет, честно, вообще не было. Я никогда не хотела куда-то уезжать и выступать за другую страну.
В 92-м вы получили звание заслуженный спортсмен Республики Узбекистан. Это была ваша первая государственная награда в вашем арсенале. Как это происходило? Каково это получить государственную награду впервые?
Вы знаете, я не помню, наверное, меня не было дома. Обычно спортсменам присваивают, когда... звание, ну вот дают мастера спорта, да. заслуженного, как бы мы, может, были на соревнованиях или где-то, и вот там приказ подписали, но в то время, когда ты тренируешься, ты об этом не думаешь, там, какое тебе звание дали, не дали, просто mm-hmm. когда я приехала в Ташкент, меня вызвали в спорткомитет и сказали, ну, тебе дали звание заслуженный спортсмен Узбекистана.
Да, что вы почувствовали?
Я не помню уже, честно скажу, знаете, не буду придумывать, что я была... радостная, да, счастливая, да. Я не помню, ага. честно.
То есть такое обыденное состояние.
Я думаю, что да, потому что ты весь в спорте, и ты об этом пока не думаешь, и ты не осознаешь в свои 17 лет, ну, что это такое, и что это дает тебе.
Угу.
Потому что ты тренируешься, ты продолжаешь, ты об этом не думаешь. Ты думаешь о чем-то другом, ты хочешь завоевать еще медаль, ты хочешь выиграть там чемпионат мира, угу. поехать на следующую Олимпиаду, поэтому mm-hmm. об этом не задумываешься.
А вообще, что дают спортсмены такие награды?
Я до сих пор не знаю.
То есть это какие-то привилегии есть?
Ну вот сейчас узнаю. У меня времени теперь побольше. Я никогда просто этим не занималась, я не узнавала. И я знаю, что, по-моему, если ты заслуженный спортсмен Узбекистана, или у тебя есть медаль с Олимпиады, угу. то есть пожизненная пенсия от президента страны.
Угу.
Вот это я точно знаю, потому что я получаю эту пенсию. И угу. знаете, я думаю, что для спортсмена это большой плюс, потому что он знает, что когда закончит спорт, хоть какой-то капитал у него немножко есть, чтобы дальше найти себя.
Угу.
И пока у него есть те средства, на которые он может жить и продолжать искать и что-то делать.
Германия. Наверняка многие ваши поклонники знают, почему она случилась. Но хотелось бы услышать эту личную историю от вас. Почему вы приняли решение уехать?
Это решение я как бы не принимала. Это получились такие обстоятельства. У меня заболел ребенок в 2002 году.
Угу.
И был диагноз такой страшный. Я уже рассказывала, что, знаете, когда ты все время в спорте, и вдруг тебе говорят, что у ребенка такой диагноз, ты не знаешь, что делать. потому что ты никогда с этим не сталкивался. И прям вот, ну, как бывает, ну, не знаешь. И все. И было тяжелое время, мы искали все варианты. Я тогда выступала за клуб в Бундеслиге в Германии. И, посоветовавшись с мужем, он говорит, надо, наверное, съездить в Германию. У меня как раз были в это время соревнования там. Я не хотела ехать, хотела остаться с Алишерчиком дома, ну, в Ташкенте. Мы подумали, и я полетела в Германию, и тогда там рассказала, что у меня случилось. И немцы стали помогать искать место в больнице. Нашли два места в больнице, в одном городе и в другом. Но было одно но, нужен был гарант, который оплатит все это лечение, если вдруг мы не соберем деньги на его лечение. И в клубе тогда выступал, в клубе был спонсор Toyota. И Toyota вот дала это гарантийное письмо и сказала, что если вдруг мы не соберем деньги, они оплатят лечение полностью. Знаете, я по сегодняшний день благодарна Германии, потому что они и вообще весь мир гимнастический, все люди, которые какое-то отношение имели в гимнастике, мои поклонники, мои друзья, мы все вместе, всем миром спасли моего ребенка.
Получается, до того периода, когда вы окончательно уехали, вы выступали за клуб уже?
Да-да-да, я с 96-го клуба выступала за клуб, просто как меня приглашали, я выступала и улетала обратно. Но это практикуется в гимнастике. И с 2002 года, вот мы когда уже прилетели в Германию, нашли место, стали искать деньги, гаранта нашли, все. Но первые где-то с 2002 по 2006 год мы собирали деньги на лечение. Было очень тяжело. Я не люблю вообще вспоминать это время. Алишер, слава богу, он не помнит этого времени. Он не помнит даже, он не помнит, что он болел. Он этот период не, потому что был очень маленьким.
Сколько ему было?
Ему было 3 годика. Поэтому это все, вот, ну, мне казалось, что это длится вечность. Было, еще раз скажу, было очень тяжело. Морально ты с этим сталкиваешься. Хотя мы лежали в Германии, отличная клиника, все следили, но и там умирают дети, это все на твоих глазах происходит. Конечно, это ужасно, и я никому в жизни, даже самому злейшему своему врагу не пожелаю, чтобы у него была такая подобная ситуация. Пусть все дети будут здоровы, пусть они улыбаются и будут счастливы.
А как проходил сбор? Кто вам помогал и как этот процесс происходит?
Ну, в Германии, например, попросили у меня разрешение объявить по телевизору.
А, это вот после того ролика, да, по-моему?
Да, да. Пустили ролик по телевизору, в новостях, еще где-то дали номер счета, чтобы люди собирали деньги. Когда я приезжала на соревнования, объявляли зрителям, и зрители тоже собирали деньги. Таким образом мы присылали из Америки, присылали с разных стран на этот счет деньги, чтобы лечился Алишер. И просто, знаете, само лечение, оно стоит там 120 тысяч евро. Но мы же еще помимо этого лежим в больнице, питание, потом разные лекарства, которые надо покупать в аптеке. И когда мы сидели, немцы предложили мне такой альтернативный вариант, что они могут постараться сделать мне гражданство, а когда у мамы гражданство, ребенок автоматически лечится бесплатно, потому что есть социальный пакет.
Так.
Ну, конечно же, я думаю, что любая мать согласилась бы на это. И я согласилась, и когда вот в 2006 году они сделали мне гражданство, я уже в 2006 году выступала за Германию, тогда Алишер автоматически начинает лечиться бесплатно, и уже вот этот вот тяжелый груз, он спадает и, знаете, становится намного легче. Но не было такого уговора, что вот ты обязана или должна выступать и должна приносить медали. Нет, эти люди мне сказали, сможешь, будешь выступать, не сможешь, не выступай. Мы просто хотим помочь тебе и твоему ребенку.
6 лет вы выступали за сборную Германии.
С 2006 по 2012, да.
Расскажите про этот период жизни, с какими людьми вам там приходилось сталкиваться, Как проходили ваши тренировки?
С людьми разными, но в частности больше с профессорами, с врачами общались, чтобы знать как. И я хочу просто сказать родителям, у которых такое горе, не лазьте в интернете никогда, ничего не ищите, не занимайтесь самолечением, доверьтесь тем людям, которые профессионалы и которые именно знают эту отрасль, и они учились этому. Не надо никогда заниматься самолечением. Я, пока Алишер лежал в больнице, ни разу не залезла в интернет и не читала никакие там научные статьи. Я ничего не читала об этой болезни.
Доверились врачам?
Я доверилась врачам, потому что я об этом ничего не знаю. Я не люблю заниматься или там умничать в какой-то сфере, где я не понимаю и ничего не знаю. Поэтому я никогда не читала, не лезла. Сказали они так лечиться, значит, так надо лечиться. Сказали они вот это надо, значит, это надо. И, в частности, вот больше общались с врачами, как идет лечение, что идет. И ходила в зал, тренировалась для того, чтобы отвлекаться от больницы. Не для того, чтобы завоевывать медали или собирать деньги. Я просто ходила в зал, чтобы не думать о больнице. Потому что, когда приходишь в зал, ты все равно голову переключаешь на тренировки, и ты немножко уже не думаешь об этом. Но были моменты, когда Алишер сдавал анализы, я приходила в зал, я знала, что у него там какие-то анализы испортились или плохие. И, знаете, тяжело переключиться на тренировки. В этот день я просто там растягивалась, я не тренировалась, потому что мне мой тренер говорил, что не надо, ты можешь травмироваться. Мы вот постоянно вибрировали или искали те возможные варианты для тренировок, чтобы в какой-то день, если у меня голова не на месте, как мы говорим, чтобы я не травмировалась и ничего со мной не случилось.
А вот вопрос коммуникации с людьми, на каком языке вы там общались? Кто был ваш тренер?
Тренер у меня была Жанна Полякова. Она с Беларуси, но давно живет в Германии. И, знаете, все-таки, наверное, я счастливый человек, потому что мне повезло попасть к этому тренеру. Она говорит на русском языке. И, знаете, этот человек, я могу сейчас сказать, научил меня получать от тренировок, от гимнастики большое удовольствие.
Как она это сделала?
Я не знаю, как это сделала. Вот это пошло так, и я, тренируясь с ней, поняла, что от тренировок, от выступлений, вообще от спорта, от гимнастики можно получать удовольствие. Она меня не заставляла. Она никогда не говорила, ты должна вот это сделать, вот это сделать. Оно как-то само собой. Может быть, я повзрослела и поняла это. Но вот именно там я поняла, что этот спорт приносит мне огромное удовольствие, и мне нравится этим, очень нравится этим заниматься.
Почему вы вернулись в Узбекистан? Что стало основным и решающим в этом вопросе?
Ничего не было основным и решающим. Когда заболел Алишер, я ни на минуточку, ни на секунду не сомневалась, что он выздоровеет, что он вылечится, и я вернусь в Узбекистан. Я жила с этой мыслью все это время.
Пожив там, вы не поменяли своего решения?
Нет, не поменяла. Наоборот, пожив там, я захотела еще больше домой.
На самом деле, многие как бы зрители с большим уважением относятся к вашему решению уехать в Германию. Но есть и те, кто, в чьих головах не укладывается, что вы вернулись обратно.
И не уложится. Знаете, мы все разные люди, каждый мыслит по-своему. Кто-то, например, мечтает уехать, говорит, что вот в стране плохо. Но я не считаю, что в стране плохо. Хорошо там, где нас нету. А уехать легче всего. Но надо попробовать сделать что-то лучше. Если ты любишь свою страну, если... Я не знаю, как это объяснить. Вот у меня все говорят, ты на камеры говоришь, что ты любишь свою страну, там это. Нет, я люблю Ташкент, я люблю, обожаю Узбекистан. Здесь мои друзья. здесь вся моя жизнь прошла, и я всем говорю, что вот когда я приезжаю в Ташкент, даже с самолета с трапа спускаешься, здесь другой воздух, он меняется, вот тут другой воздух, и я здесь живу счастливо, и именно я живу полной грудью.
Что было после возвращения, когда вы вернулись с Германии сюда? Вообще, такое вообще возможно, что сначала выступаешь за одну страну, а потом как бы за другую?
Да, такое... если... Есть, так, у нас эта бумажка называется «Открепление». Если есть открепление от федерации, за какую страну ты выступал, и другая федерация не против, то это сразу же официальную бумагу передают другую федерацию. Это все отправляется в ФИШ. ФИШ дает добро, и ты можешь выступать уже за ту страну, которая тебя приняла.
Как немцы отреагировали на ваш отъезд, и как наша страна?
Знаете, немцы... нормально, великолепно отреагировали на мое решение, они понимали меня, и не было такого, что вот, ты должна остаться, или как-то мы поговорили так легко, и мне дали это открепление и отпустили в Узбекистан.
А наша сторона?
Наша сторона, я думаю, что обрадовалась, все меня приняли, и знаете, все-таки оттуда я вернулась домой, вот, я могу так сказать, что... Германии я благодарна, я люблю эту страну, это хорошая страна, хорошие люди в ней, но все-таки она не стала моей родиной, родина там, где ты родился и где ты хочешь жить.
30 лет спортивной гимнастики и 8 летних олимпиад. Это огромный срок. Для чего вам это, Оксана?
Это мне приносит удовольствие, мне это нравится, и пока у меня получалось, я это делала, но, знаете, внутри спортсмен чувствует, когда он может, а когда уже он не хочет. Я всегда в интервью раньше говорила, как только я почувствую, что я больше не хочу, я сразу же закончу. Я знала, что в Токио это будет моя заключительная Олимпиада, и я больше... Не то, что не захочу, все, я как бы прекращаю свою карьеру, потому что хватит.
Многие спортсмены, они уходят на пике своей славы. Вот ваша история совсем другая. Что это такое, помимо того, что гимнастика – это любовь, что вы без этого не можете жить? Что это такое?
Я могу сказать, гимнастика – это вся моя жизнь. Больше у меня слов... Я никогда не стремилась к каким-то рекордам или чего-то. Я не об этом никогда не думала. Я это делала, пока у меня получалось. И знаете, все равно ты, когда перешагиваешь какие-то, через какие-то барьеры, вот смогу я, не смогу я, ты уже соревнуешься сам с собой и сам себе доказываешь, возможно это или невозможно. Поэтому я думаю, что пока у меня получалось, и неплохо это получалось, почему я должна была заканчивать? Я всегда говорю, обязательно попробую сделать сегодня, чтобы не жалеть об этом завтра. И могу сейчас сказать, что я ни о чем не жалею. Я пробовала, у меня получалось. Ну а сейчас я говорю, все, хватит.
Сейчас будет длинный вопрос. Из Википедии. Впервые в мире исполнила на опорном прыжке переворот вперед. Сальто вперед, согнувшись с поворотом на 360 градусов. И переворот вперед, сальто вперед, прогнувшись с поворотом на 540 градусов. На брусьях является автором элемента большой оборот назад с прыжком и поворотом на 360 градусов. И соскок двойным сальто назад в группировке с поворотом на 360 градусов во втором сальто. На вольных. Впервые продемонстрировала очередной именной элемент, двойное сальто назад, прогнувшись поворотом на 360 во втором сальто. Каково это быть первооткрывателем в своей профессии?
Можно я сначала вас похвалю? Спасибо большое. Это вы первый журналист, который правильно назвал все элементы и очень профессионально. Спасибо вам большое.
Спасибо. Это приятно.
Когда ты тренируешься, я, например, вот эти элементы все, они получились спонтанно. Ты не думаешь, что вот надо, ты не сидишь, не выдумываешь эти элементы. Просто, например, тот же соскок с брусьев, ну, в первой половине, в первом сальто, у меня не получался винт. Я не могла, я там, у нас есть такие термины, подтягивалась к жерди, я ударялась головой об жердь. Поэтому, ну, не шел, и с тренером, когда сидишь, обдумываешь, надо попробовать, может, во втором. И когда вот, вот так вот потихоньку-потихоньку, во втором у меня пошло замечательно. И когда это тренер об этом думает, что он смотрит, делают эти элементы кто-то или нет, потому что мы об этом не задумываемся, кто-то делает эти элементы или нет. И тренер, видя, что никто не делает, он может подать заявку от федерации, и тогда уже комиссия рассматривает и дает, они решают, дать этот элемент, этому элементу имя или нет. Поэтому это все как бы получалось спонтанно. Прыжок, ну как бы хочется же усложняться. Сначала мы сделали на 360 градусов, потом также тренируясь, там тренер говорит, давай попробуем повернуться дальше. Как бы это все происходит по нарастанию, поэтому никогда не задумываюсь об этом.
Но это приятно быть первой в своей профессии.
Нет, конечно, приятно. И я знаю, что я в истории гимнастики оставила свое имя, и есть мои элементы, которые дети будут делать. Это очень приятно.
А вообще, если можно, вот для таких непосвященных, как я, степень сложности и уникальности этих элементов?
Степень сложности. Я думаю, что простому человеку тяжело это донести. Да. Ну, например, если объяснить так, прыжок, там, переворот вперед, прогнувшись с поворотом на 540 градусов, там в мире прыгает людей 5. 5 гимнасток, которые прыгают этот прыжок. Угу. Вот так вот.
Вы знаете их по именам?
Да, конечно.
Кто?
Это Морена с Мексики, это Джулия Штайн-Грубер со Швейцарии, это кореянка из Южной Кореи. Это я, и пятый – это Лилия Акхаимова из России.
5 человек?
Да.
Также из просторов интернета. Первая в истории действующая спортсменка, введенная в Международный зал славы спортивной гимнастики. Это 2017 год. За что туда попадают и что это дает спортсмену?
Спортсмену это дает... Ты оставляешь свое имя в памяти истории, потому что это есть специальная комиссия такая, которая рассматривает, кого заносить в зал славы. И вообще в зал славы заносят только спортсмена, который закончил свою спортивную карьеру. И по истечению 3 или 5 лет его могут занести в зал славы. И когда мне позвонили и сказали, что вот мы хотим, уже пора, мы не знаем, когда ты закончишь, и мы хотим тебя вот первой в истории как действующую гимнастку занести в зал славы. И когда мы туда приехали, это все происходит очень грандиозно, очень так, ну, как вручение Оскара.
Торжественно.
Да, очень торжественно. И дают слово. И когда я выступала, я говорю, я знаю, что в зал славы вносят гимнастов только тех, которые закончили свою спортивную карьеру. Я говорю, я намек понимаю, но, говорю, заканчивать не собираюсь. Поэтому было весело, знаете, так. И вот они так решили, что уже пора внести.
То есть вы были в этом зале, да?
Да, конечно.
Как вы относитесь к тому, что вас называют легендой? Нравится ли вам это слово?
Нет, слово-то, конечно, прекрасное. Но я уже много раз говорила, я не считаю себя легендой, я не считаю себя героем. Я человек, который делает то, что нравится. Я не люблю хвастаться своими регалиями. Я не люблю выставлять все на показ. Просто они, все эти регалии, будут со мной. Я это знаю, и знают те люди, которые хотят это знать. Просто в обычной жизни я такой же обычный нормальный человек. Я считаю, что любой человек, какой бы он ни был знаменитый или сколько бы у него ни было званий, должен оставаться человеком.
А как бы вы сами себя назвали в спортивном мире?
Просто хороший человек.
Хороший человек. Оксана Чусовитина. В 2019 на чемпионате мира вы заявили, что планируете выступать в Токио 2020. Это уже 8 игры ваши в карьере. Как проходила подготовка?
Ой, в 19 году на чемпионате мира я делала многоборье. Я делала все 4 снаряда. Для меня это было очень тяжело. Угу. Подготовка проходила тяжело, сразу скажу, потому что в последнее время я всегда делала только 2 снаряда, бревно и прыжок. Угу. Но я знала, чтобы отобраться на Олимпиаду, мне надо делать многоборье. Угу. Я восстанавливала брусья, вольные упражнения. И, видимо, правильно сделала, и через многоборье я отобралась на чемпионат мира. Знаете, многие люди, кто, может быть, не знает или чуть-чуть далек от спорта, все думают, что я забрала место у какой-то молодой гимнастки, угу. что вот я ее подвинула или не дала выступить. Угу. Я хочу еще раз сказать, что на чемпионат мира нас ездило 3 человека от Узбекистана, и каждая гимнастка могла завоевать лицензию на Олимпиаду. Угу. Но, может, к моей радости или к моему огорчению, я не знаю, я очень извиняюсь, что я выиграла этих гимнасток и завоевала эту лицензию. Я боролась на равных со всеми, я боролась так же, как и все. Еще раз повторю, что любая гимнастка из нашей страны, которая ездила на чемпионат мира, также боролась, но, к сожалению, проиграла мне и не завоевала эту лицензию.
До Токио насколько активным был вот этот процесс подготовки? Как это все проходит в вашем мире?
Ну, до Токио, когда вот началась вся эта пандемия, все подуспокоилось, потому что у нас закрыли залы, и как-то все это шло рутинно. И самая большая была радость, даже, ну, пусть этот карантин, все были в равных условиях, всех закрывали. Самое... Хорошая новость была, что Олимпиаду просто перенесли. Угу. Этим могло бы случиться так, что ее могли просто отменить. Угу. Поэтому из всего плохого надо находить что-то хорошее. Угу. Ее перенесли. Ну, конечно, все сбилось, вся подготовка сбилась, все вот это вот пошло не так, как планировалось. Но я думаю, что это было не у одной меня.
Да.
Поэтому, слава богу, все состоялось, угу. все это прошло. Угу. И теперь мы можем вздохнуть спокойно.
Не было, да, зрителей?
Нет, зрителей не было.
Как это выступать без поддержки, без аплодисментов?
Ну, немножко непривычно, неожиданно. Ну, как-то так, знаете, все-таки Олимпиада, когда все аплодируют, там все немножко было непривычно. Но мы спортсмены, и когда выходишь на помост, мы не смотрим ни на зрителей, ни на кого. Вот есть я, мой снаряд, угу. мое упражнение, поэтому... Я думаю, что любому гимнасту так сильно вот прям не было. Когда ты выполнишь, конечно, свое упражнение, ты ждешь, ну,
да.
и тишина. А так, в принципе, я думаю, такой большой разницы, потому что ты концентрируешься, ты выступаешь.
Последняя Олимпиада, прощание с большим спортом после 30 лет на подмостах. А когда вы приняли решение об уходе?
Я уже на чемпионате мира сказала, после чемпионата мира, когда я завоевала свою лицензию, я сказала, что Токио это будет моя заключительная Олимпиада, и я буду прощаться с большим спортом.
Вы это сделали, потому что, как вы уже до этого сказали, внутри ощущали, что уже все?
Да, нет я сил? Чувствовала, нет, силы есть, просто все, хватит, надо заниматься чем-то другим, надо двигаться дальше, спорт должен когда-то закончиться. И я уже сама хочу развивать, открывать свой клуб, развивать это дело, привлекать молодежь к спорту. Знаете, я уже сама почувствовала, что я хочу заниматься чем-то другим. Угу. Я наконец-то созрела.
Трудное это было решение для вас?
Когда просто ты говоришь, что вот, все, я после Олимпиады закончу, это мое решение, это заключитель Олимпиады, я буду заканчивать свою спортивную карьеру. Вроде кажется, ну, это все нормально, я подготовлена, я готова. А когда в Токио я прыгнула свой заключительный прыжок, и когда все стоя стали аплодировать, знаете, навернулись слезы на глаза, и оказывается, это не так легко. Угу. Сказать легче, чем сделать.
Но мы видели эти кадры прощания, где вы с таким трепетом и держались молодцом, говорили до свидания.
Спасибо большое, что поели. Thank you very much.
И всем прощайте.
Bye-bye. Bye-bye.
Вы знаете, сказать, оказывается, легче, чем сделать.
Да?
Я это прочувствовала на себе. Но я человек слова. Я сказала, я сделала. Все.
Вернемся к инциденту с флагом. Скажем так, к странному решению в последний момент заменить вас на другого знаменосца на открытии Олимпиады. Что случилось? Можете рассказать?
Вот, знаете, если бы я знала, я бы обязательно рассказала и сказала бы и причину, и все. Но я честно, я не знаю причины, я не знаю почему, поэтому ничего рассказать не могу.
Ну, вы ведь были так рады, даже, как я уже говорила, в соцсетях своих вы с такой радостью объявили о том, что понесете флаг вместе с Бабаусманом Батуровым.
Да, я была счастлива, я была горда, что мне предоставится такая возможность. Для меня это было вообще, ну, выше всех наград. Но я думаю, что, может быть, сделали ошибку, если вы не уверены, если вы хотите потом заменить или что-то сделать, тогда не надо объявлять, во-первых, это заранее. Просто потом происходят такие вещи, что спортсмену очень больно. Спортсмен это очень близко принимает к сердцу, и потом ему очень тяжело из этого выйти из состояния. Mm-hmm. Потому что, может быть, они никогда не были спортсменами, они, может, не выступали на таких соревнованиях, и они не понимают, как это тяжело перенести для спортсмена. Mm-hmm.
Сначала вы выкладываете пост, что вам было обидно, а после вы записываете уже другое видео, где как бы даете понять всем поклонникам, что, ну, что все окей.
Дорогие мои болельщики, спасибо вам огромное за поддержку. Но давайте не будем омрачать сегодняшний день. Сегодня открытие. Мы так долго этого ждали. Давайте будем радоваться, улыбаться, болеть за всех. Скоро начнутся соревнования. И чтобы выступить достойно, нам нужно спокойствие. Спасибо всем огромное. Обнимаю всех. И всем-всем нам удачи.
С вами кто-то поговорил? Или вы сами приняли это решение?
Нет, я приняла это решение сама. Потому что очень много было поддержки, я благодарна, очень много было таких приятных слов. Но знаете, когда это все читаешь, когда тебе звонят, это еще больше откладывается, а мне выступать послезавтра. И вот это все, и тяжело это все потом отпустить, тяжело это из себя вытащить. Я уже несколько раз говорила, я пыталась с собой сама договориться, что, Оксана, это прошло, надо это отпустить. Просто я уже говорила, что никто не знает, я не рассказывала об этом. Я в этот вечер очень много плакала, мне было очень обидно. И когда вот эта тема опять поднимается, у меня опять наворачиваются слезы на глазах, потому что я это все прекрасно помню. Я думаю, что это еще будет некоторое время у меня здесь сидеть. И я не знаю, когда это все уйдет. Я стараюсь поэтому об этом забыть, не вспоминать, думать только о хорошем, потому что все-таки для спортсмена это большой удар.
А с вами кто-то пытался поговорить, как-то загладить свою вину, объяснить в конце концов?
Нет, вот поэтому самое обидное, что никто не пытался поговорить и до сих пор не говорят причины, поэтому все, пусть все встанет, все равно когда-то все встанет на свои места, и все будет хорошо.
А повлияло ли это как-то на ваше выступление? Вот вы пытались собраться через...
Да. Я выходила на соревнования. Знаете, сейчас будут говорить, что вот она теперь эту причину переносит на свои выступления. Знаете, люди разные. Но я хочу сказать, что когда я выходила на помост, у меня не было того огня в глазах, и у меня не было того адреналина, который всегда присутствует со мной на соревнованиях. Это причина или другая, я не знаю, но я думаю, что все равно вот этот осадок, который во мне сидел, но не смогла я с этим справиться, и не смогла я сама с собой договориться.
А вы... во время этих инцидентов, этих происшествий, знали, читали прессу, вы знали, что о вас пишет The Guardian, британская газета, USA Today?
Нет, это мне уже потом присылали, говорили, я ничего не читала. Вы знаете, мне настолько было уже все равно, что я ничего не читала и не хотела. Мне даже потом уже после соревнований звонил и Леша Немов, чтобы со мной поговорить, и Светлана Богинская. Они говорят, мы не звонили в тот день, потому что мы знали, как тебе тяжело. И знаете, когда звонят, и успокаивать тоже не поможет. Как-то подбадривать, но это глупо. Я взрослый человек, я знаю себя, как это все у меня произойдет и что будет. И они уже после соревнований звонили, поддерживали. Им огромное спасибо, потому что когда вот так вот звонят, знают, в какой момент позвонить, когда успокоить, это дорогого стоит.
Я видела ваши фотографии из Токио, где с вами рядом совсем юные девчонки из сборной России, сборной США. Сейчас будет комплимент, а потом вопрос. Вы выглядите просто потрясающе.
Я знаю.
Комплимент не удался. Вы не только внешне, я имею в виду, что вот вы очень молоды душой. Тяжело ли соревноваться с молодыми девчонками? И в чем ваши преимущества, и в чем ваши минусы перед ними?
И минусов я вообще не вижу. На помосте мы все равны. Если ты чувствуешь, что ты не можешь, не выходи, не выступай. Плюсы в том, что я думаю, что у меня немножко больше опыта, и он мне помогает. На каких-то соревнованиях очень сильно помогал мой опыт. Я могу, например, там, если не успела размяться, я знаю, как это делать, мои мышцы это помнят. Главное сосредоточиться и сделать. Все. Я думаю, что минусов нету. Есть плюсы, а выступать вместе, я уже 100 раз говорила, на помосте мы все равны, что 16, что 40, поэтому можешь, выходи и делай, не можешь, не выходи, не делай.
Как молодые девчонки реагировали на вас? Они наверняка, я не знаю, с трепетом в глазах на вас смотрят.
Да, с уважением. И знаете, очень приятно, когда там стоишь на разминке или где-то там на прыжке, у нас там очередь. Ну и знаете, можете прыгать, пожалуйста, они пропускают вот как в автобусе место старикам, пожилым людям. Знаете, очень приятно, но что 16 лет, что это, мы все дружим, мы все общаемся, и поэтому такой разницы в возрасте я не ощущаю, что мы все как бы на равных общаемся, дружим. Еще раз повторюсь, и вообще гимнасты очень дружные, и у нас нету такой зависти или еще что-то. Я могу сказать это с полной уверенностью, со 100%.
А кто, на ваш взгляд, сейчас лучшая спортсменка в мире?
В гимнастике, да, в вашем виде, нету такого. Вообще у нас считалась самой сильной Симон Байлз, но, к сожалению, на Олимпиаде случилась с ней такая история, и поэтому выиграла другая гимнастка. Понимаете, у нас такой вид спорта, если ты ошибся, ты проиграл. Кто не ошибся, тот выиграл. И я всегда говорю, в гимнастике, кто не ошибется, тот и выиграет. И как бы я желаю всегда удачи и всегда говорю, что победит сильнейший. У нас нету такого, что прям вот одна и самая сильная, такого нет.
Ну, кого вы выделяете для себя? Симону?
Я никого не выделяю. Я болею за всех гимнасток, потому что я знаю, какой это труд. И всегда желаю удачи всем.
Поклонники ваши, конечно же, расстроены, наверное, тем, что вы покинули большой спорт, но в то же время они безумно благодарны вам. У вас практически нет хейта в Инстаграме. Только поддержка, слова любви. Что дает спортсмену теплота и любовь поклонников, помимо моральной поддержки?
Знаете, я уже говорила, что вот любовь поклонников моих, любовь народа, это, я думаю, самое ценное в жизни, что может быть у человека. Поэтому я всем благодарна. Это дает тот же мотиватор двигаться вперед, что-то делать доброе для людей, потому что от них тоже исходит добро. И просто ты становишься, и ты понимаешь, что счастливый человек, потому что в мире намного больше добрых людей, чем злых.
С каким чувством вы возвращались после Олимпиады в Ташкент, когда вот вас встречали и поклонники, и администрация? Что это было? Чувство радости или чувство облегчения, что больше нет ответственности?
Это было чувство радости, потому что я вернулась домой, я обняла своего мужа, я обняла своего сына. И как мать, как жена, я почувствовала, что я очень счастливый человек. Угу. У меня есть семья, которая меня любит. Угу. У меня мамочка, которая меня обожает, и я ее. Все мои сестры, брат, знаете, когда все вместе и все тебя поддерживают, разве это не счастье?
И, наверное, самый главный вопрос, который интересовал до вчерашнего дня, наверное, всех ваших поклонников, что дальше?
Дальше будем жить полной жизнью, дальше будем открывать свой клуб, дальше будем набирать детей, дальше mm-hmm. будем выращивать наших звезд узбекских mm-hmm. и жить, радоваться жизни.
А вообще, что происходит сейчас со спортивной гимнастикой в Узбекистане? Почему, когда я читаю состав сборной Узбекистана, которая едет на Олимпиаду, я вижу всего лишь там два человека: Оксану Чусовитину и Расулджон Абдурахимов.
Ну, сейчас происходит, сейчас все нормально у нас. У нас есть юниорки, но понимаете, просто почему у многих стран только по одному человеку попадает. Если нету команды, только может принимать участие на Олимпиаде только один спортсмен по гимнастике, если команда не попадает. А если команда попадает, то 4 человека команда у нас. Поэтому командой попасть, я вам скажу, это очень-очень тяжело. Угу. Поэтому сейчас, конечно, мы будем стараться не к Парижу, это нереально, я сразу могу сказать.
Да.
Ну, дай бог, что к Лос-Анджелесу мы будем прилагать все усилия, будем для этого развивать гимнастику, чтобы на какой-то уже Олимпиаде наша именно команда представляла нашу страну.
А вот этот вот клуб, который дали как бы задание, да, организовать, у вас же, по-моему, была, да, идея о том,
да.
что создать какую-то школу свою и так далее. Уже есть какие-то наметки у вас того, как это будет выглядеть?
Да, наметки есть, все есть. Мы будем заниматься как бы селекцией, мы будем привлекать как можно больше детей, чтобы они занимались спортом. Знаете, из 100 детей mm-hmm. легче выбрать 5 mm-hmm. или 6. Потому что я знаю, если будет 100 детей тренироваться, то, дай бог, 5 дойдет до какого-то уровня.
Mm-hmm.
Чем больше детей будет тренироваться, тем легче из них выбрать для mm-hmm. спортивной гимнастики, чтобы они продолжали на высоком уровне. Потому что гимнастика – это очень тяжелый вид спорта. И если, например, приходят дети на гимнастику, и у них не получается, они могут заняться другим видом спорта.
Mm-hmm.
Гимнастика – это основа любого вида спорта. А с другого вида спорта, ну, не могут прийти люди на гимнастику.
Ну, да.
Уже все. Поэтому будем думать, будем развивать и доносить до всех, что гимнастика угу. это как бы после гимнастики открываются дороги во все виды спорта.
А кто будет теперь представлять нашу страну после вас?
Ой, у нас есть молодые девочки, это Дильдора Арипова, это Настя Мершниченко, и еще помоложе, которые только на следующий год входят в основной состав, им исполняется по 16 лет.
Угу.
И на азиатских играх, я думаю, что у нас поедет команда.
Хотелось бы подробнее остановиться на вас как на маме. Каждому своему герою я задаю этот вопрос, какая вы мама и так далее. Но в вашем случае я уже поняла, что вы очень самоотверженная мама.
Да?
Да.
Ну вот и вы ответили на ваш вопрос.
Да, поэтому задаю другой вопрос. Чему вы научились, когда вы стали мамой?
Я научилась терпению. И я научилась верить то, что все будет хорошо.
Вашему сыну сейчас 22?
Будет в ноябре, да.
Да, расскажите немного о нем. Чем он занимается, где он живет?
Он недавно закончил высшую школу, поступил в университет в Германии
угу.
и будет преподавателем младших классов по математике и спорту.
Да.
А сам он тренирует детей от 6 до 10 лет по баскетболу.
То есть он в баскетбол ушел?
Да.
Я помню, вы говорили, что вы очень много видов спорта для него пробовали, но он выбрал баскетбол. Ну хорошо, со здоровьем у него все в порядке?
Все в порядке, жив-здоров. Спасибо всем огромное.
И заключительный вопрос. Смысл жизни Оксаны Чусовитиной? В чем он?
Смысл жизни? Не знаю.
Если подумать.
А в чем может быть смысл жизни? Вот в чем?
Ну, для вас он в чем? Для меня он в своем. Для вас он, возможно, в своем.
Смысл жизни. Сделать мир добрее.
Да?
Да.
То есть смысл жизни не спорт?
Нет, спорт – это хобби. Спорт можно было закончить и 10 лет назад, и просто мне нравилось. Я думаю, что смысл жизни – сделать мир добрее, потому что я знаю, что люди добрые, они просто об этом не знают.
Конкурс. Оксану называют легендой, но давайте пофантазируем и выберем, как можно было бы назвать Оксану другим словом или словосочетанием, чтобы в названии передавались все заслуги и награды перед страной. Вот такое вот задание. Пишите в комментариях свои варианты. А Оксана что нам подарит?
Я подарю футболку с олимпийской экипировки с моим автографом.
Ура! Пишите свои варианты, и мы будем выбирать вместе с Оксаной. Спасибо.
Спасибо, Оксана.